говорит Радио Свобода. Время гостей в 19 после новостей по будним дням в эфире Радио Свобода. Канцлер Германии Ангела Меркель крайне обеспокоена ситуацией, которая складывается в России вокруг маршей несогласных. Президент России Владимир Путин заявляет, что не имеет ничего против маршей несогласных, если они не противоречат действующему законодательству и не мешают жизни других граждан. Оба эти заявления были сделаны лидерами Германии и России на итоговой пресс-конференции после саммита «Россия-Евросоюз», который завершился сегодня под Самарой. Итоги, если таковые мы сумеем найти, будем обсуждать с руководителем Центра германских исследований Владиславом Беловым. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом. Добрый вечер. Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Можно отправлять сообщение на пейджер. В Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Можно написать по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Господа, я перейду сразу к итоговой пресс-конференции, к нескольким цитатам, и начну с Владимира Путина, который считает, что в политике не существует понятия «чистая демократия». Что такое чистой воды, чистой крови? Что такое в современном мире быть чистым немцем без всякой примеси или чистым русским без всякой примеси? У нас говорят, каждого русского, если потерять, как следует, появится татарин. В этом регионе, где мы находимся, это особенно актуально. Это был ответ на вопрос немецкого журналиста, насколько господин Путин является демократом чистой воды. Что такое чистая демократия, где вы ее видели, спросил в ответ глава российского государства и напомнил, что уже отвечал на вопрос, есть ли чистые демократы у нас в мире или в той же Германии. Это всегда вопрос политической оценки и желания увидеть стакан наполовину полный или наполовину пустой, сказал Владимир Путин. Так как упоминается Германия, Владислав, к вам вопрос. Что это так расфилософствовался глава российского государства?
Я думаю, вопрос был задан не случайно. В последнее время западноевропейские средства массовой информации достаточно справедливо критикуют Россию за то, что демократические механизмы функционируют не в той мере, в которой хотела бы Европа. Напомню, что в целом отношения Европы с Россией строятся с точки зрения так называемых ценностей, демократических ценностей. И в целом соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое истекает в ноябре этого года, ставило своей целью продвижение демократических ценностей, так как их понимают в Западной Европе, в России. Для России, кстати, это соглашение носит другую нагрузку, в первую очередь экономическую. И не случайно по-прежнему западные европейцы говорят о необходимости продвижения демократических ценностей в России, всячески справедливо, несправедливо, цепляясь за каждый момент проявления, скажем так, антидемократического поведения российского государства. На мой взгляд, здесь два начала. Одно вполне объективное. Есть сформированный западноевропейский менталитет, который формировался столетиями, формировался Ганзейским союзом городов, формировался цехами, гильдиями, в принципе, понятиями роли гражданина в обществе. И, соответственно, наверное, справедливо уверять, что демократия и представление о гражданском обществе, о роли отдельно взятого гражданина, о его правах, взаимоотношениях с государством, взаимоотношениях с силовыми механизмами, которые у государства существуют, наверное, господин Путин имел именно это в виду, что, коль скоро есть у государства в Конституции закрепленные силовые механизмы, то, наверное, демократия всегда будет ограничена. Государство всегда сможет ограничить права граждан. Но в этом и есть, наверное, взаимное непонимание понимание о том, что есть современная демократия. Гражданское общество, отдельно взятый гражданин и, соответственно, государственные механизмы регулирования этих прав или подавления этих прав. В Европе тысячелетняя история, столетняя история. Россия только формирующиеся демократические механизмы пытаются нам навязывать представление об управляемой демократии, о суверенной демократии. Господин Сурков пытается философствовать о том, насколько демократия может быть различной. Поэтому, наверное, второе начало – это объективное развитие России в тех условиях, в которых она существует. Прошло всего-навсего 16 лет, достаточно сложный период. На мой взгляд, самое главное достижение за этот период – не то, что видит Запад с точки зрения президентской вертикали власти, не то, что Запад видит с точки зрения проводимых выборов, назначаемых губернаторов. На мой взгляд, Запад не видит то, что формируется самосознание российских граждан. Это, наверное, есть те ростки демократии, которые уже, наверное, сейчас сложно, ну, если хотите, уничтожить, затоптать. И, наверное, то, что на уровне муниципальных образований сохранились выборы муниципальных органов власти, вот это пока для меня еще тот оселок, на котором можно продолжать строить демократические ценности. А то, что Владимир Путин пытается жестко отвечать Западу, может быть, контекст, если я пытался бы помочь Владимиру Путину донести до Запада это понимание, все-таки Запад должен понимать особенности становления демократии в России и должен видеть, что гражданское общество все-таки формируется, несмотря на все те жесткие механизмы власти, которые пытаются вот это вот демократическое начало, самосознание, которое явно формируется. Мне пришлось в последнее время много поездить по регионам. Я вижу, что это самосознание растет. Я думаю, что в этом залог будущих демократических механизмов, которые волей-неволей государство российское будет признавать с точки зрения волеизъявления наших граждан.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований, и Михаил Гофман, главный редактор журнала «Франция» в нашей программе, которую ведет Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гостью сегодня Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований, и Михаил Гофман, главный редактор журнала «Франция». Михаил, знаете, вот я обратил внимание, что в последнее время ответы России все чаще звучат в формулировке, которые проще всего выразить двумя словами: «сам дурак». Вот, что касается, вот, будут в чем-то немцы обвинять. Да вы посмотрите, что у вас творится, когда выходят неонацисты на марш, сколько полиции, как это все разделяют. Хотя я думаю, что господин Путин, как германист, должен знать, что Германия, такая получившая хорошую прививку от нацизма, там считается просто хорошим тоном, когда неонацисты выходят на улицу, выйти тоже и съездить неонацисту по физиономии.
Ну, в основном в западной части Германии.
Да, это сложнее. Это правда. То же самое, что если бы Франция начала высказывать какие-то претензии, то нынешнему президенту тут же припомнят, безусловно, какими методами он подавлял волнение в бытность свою министром внутренних дел. Это все понятно.
Ну, есть еще чего, что напомнить. Всегда на готове Наталья Захарова, известная в узких кругах актриса, у которой якобы французские власти отняли ребенка. Ну, всегда найдется, что напомнить и сказать «сам дурак».
Я, собственно, не об этом хотел поговорить. Вернусь к тому, с чего я начал программу. Ангела Меркель сегодня заявила, что крайне обеспокоена ситуация, которая складывается в России вокруг марша несогласных. Может быть, я не все успел прочитать, послушать, посмотреть, но по-моему, в российском эфире эти слова госпожи Меркель не прозвучали.
В интернете.
Только в интернете.
Да, я тоже.
Вот. Ответ президента Путина, что он не имеет ничего против, против марша несогласных, если они не противоречат действиям законодательства и не мешают жизни других граждан, это проводили практически все. И федеральные каналы, и теле, и радио. Вот, Миша, вы можете ответить на вопрос, ну зачем был устроен весь этот спектакль сегодня? Ну кому бы помешали Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, пройди они по улицам Самары? Вот в том случае их бы, пожалуй, мало кто заметил.
Вы знаете, ну, у меня вообще были предположения, что на самом деле преемник это не Иванов и не Медведев, а кто-то вот из стройки Касьянов, Каспаров, Лимонов. По-моему, только этим можно объяснить тот пиар, который власть им делает. Причем совершенно непонятный, совершенно непонятное и совершенно глупое действие, которое, на мой взгляд, больше позорит само государство. Вообще-то на месте руководства страны, не знаю, любой человек наказал бы тех, кто устраивает такие спектакли.
Вот вы как думаете, Владислав?
Ну, что касается Ангелы Меркель, то, конечно, Россия дала возможность показать, что она не канцлер Шрёдер, что она готова жестко критиковать действия российских властей по отношению к подавлению тех или иных демократических маршей или, скажем так, оппозиции и так далее. В этом плане мы помогли Ангеле Меркель сохранить свое лицо, потому что Россия по-прежнему остается стратегическим партнером Германии, и, в общем-то, у Ангелы Меркель только есть одна возможность показать свою верность тем словам, которые он давал в 2005 году, вот я постоянно критикую, постоянно встречаюсь с представителем гражданского общества. А так, я согласен с Михаилом, мы, конечно, не кандидаты на Нобелевскую премию, чтобы предвосхитить когда-нибудь кем-нибудь данный ответ «Зачем?». У меня нет этого ответа, как у большинства экспертов, с кем мне приходится общаться. До сих пор ни один из аналитиков не ответил, зачем власть ведет себя так, как это происходит в эти последние недели.
Я добавлю, что еще Шрёдеру было немножко проще, потому что, ну, сейчас ситуация абсолютно абсурдная. В те времена, когда Шрёдер был канцлером, ничего подобного все-таки в таком виде не было.
Нет. И в итоге Путин, отбиваясь уже от репортеров, которые спрашивали вовсе даже не о саммите, о марше, был в конце концов вынужден достаточно раздраженно сказать, что западные правоохранительные органы постоянно производят аресты участников акции протеста и иногда прибегают к превентивным мерам. Вот когда это переводили, я бы как раз обошелся бы двумя словами, которые я уже употреблял. Сам
дурак. А может быть, все гораздо проще? Может быть, вот саммит, который, ну, по сути дела, ни к чему не привел, вот как раз его и надо было замять громкими событиями вокруг марша несогласных.
Вот об этом мы сейчас поговорим, но после того, как послушаем нашего слушателя из Самары, Роман Харитонович, добрый вечер, из Саратова, извините. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Коллеги, я просто не могу не отреагировать на ту реплику, которая прозвучала в вашей передаче, о том, что у нас остались выборы в муниципальных собраниях, в муниципальных образованиях. У меня вот родственники живут в Москве, недалеко от вас. Так вот, там выборы 3 раза признавались недействительными, потому что 3 раза выборы фальсифицировались. И если это касается муниципальных собраний в Москве, которые не имеют никакого права голоса, которые являются декоративными органами местного самоуправления, когда нет ни полномочий, ни доступа к ресурсам, нет никаких финансовых потоков, то о чем же можно говорить тогда о других выборах, там, где есть реальная власть, есть реальные полномочия и есть колоссальные финансовые потоки. Ведь последний раз там выборы просто состоялись только по одной простой причине, что экзит-пул показал, что побеждает кандидат против всех, и пришлось удалить под разными предлогами всех наблюдателей, от всех партий, всех депутатов, чтобы нарисовать нужные результаты. Спасибо.
Спасибо вам. Очень понятна позиция, я не знаю.
Можно одну реплику?
Так как вы говорили, да, о муниципальных выборах, вам это и комментировать.
Одну реплику. Это показывает, что механизм существует, что власть на местах пытается с этим бороться, с большим или меньшим успехом, но тем не менее. Я, встречаясь с критиками от нынешнего положения, нашими российскими, провел опрос неоднократно, может быть, было 30-50 человек в Москве, московских экспертов. Я спросил, кого они избирают в своих округах. Назовите, пожалуйста, за кого не голосовали. Оказалось, что никто не ходит. Никто не знает, никто никого не избирает. Поэтому, в принципе, я приветствую инициативу на местах. Я снимаю шляпу перед людьми, которые реально участвуют в выборах, в том числе, когда последние выборы 11 марта были. И, по крайней мере, призываю начинать с самого себя и принимать в этом самое активное участие, а не критиковать в целом, то есть вот сидеть дома и критиковать то, что происходит в стране в целом. Соглашаюсь, что, естественно, власть на местах пытается этому противодействовать. Но механизмы пока, слава богу, есть.
Зимой в Москве и Питере были жестоко с применением спецсредств разогнаны марши несогласных. В Нижнем Новгороде то же самое. И в Москве, и в Питере было введено, по сути, военное положение. ОМОН просто избивал тех, кто попадался на пути. А как и демократии, говорил Путин. В Самаре спрашивает Андрей из Одинцова. Путину было высказано немало претензий, но он избрал простейшую для себя тактику нападения. Тут как раз, кстати, пришлась Эстония. Причем он абсолютно забыл о Нижнем Новгороде, Москве, Химках, Питере, Марцевом поле. Поможет ли ему это, спрашивают майоровы, наши постоянные слушатели. Кстати, знаете, я предлагаю этот вопрос посчитать риторическим.
Посчитать за ответ.
Звонок из Москвы. У нас Олег, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Хорошо, что здесь немец. Я не знаю, по какому поводу это была статья, но вот в интернете, причем на таком кондовом ресурсе Mail.ru, на другие я и не хожу, была статейка, точнее фотография с маленькой, с подписью ОМОНовца со знаками СС, ну две молнии, на шлеме, и дальше предлагалось это все обсудить. И, ну, я там тоже написал насчет того, что лучшие годы нашего президента прошли в стране, где не было проведено денацификации, и кроме того, там люди, ну, оказывается, человека, поместившего эту фотографию, вызывали, но он доказал, что это подлинник, что это никакая не фотомонтаж, не фотошоп. И ничего, вот кроме этой статьи, я не встретил, вы знаете, это правда или неправда.
Олег, только я сразу поправлю, у нас в студии не немец, а германист, это существенная разница. Я, честно говоря, ничего об этом не слышал.
Был еще депутатский запрос по этому поводу. Был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему издание опубликовало такой вот фотомонтаж, продукт фотошопа, но фотография подлинная, скорее всего. Я читал обсуждение всего этого, и автор фотографии доказал, что фото подлинное. Ну, это вопрос к ментальности некоторых наших сотрудников спецслужб.
У меня одно замечание. К сожалению, власть не показывает никаких усилий по борьбе с зарождающимся или зарождающимся в России русским нацизмом. То страшное, что невозможно объяснить. Русский неонацизм как проблема. Мы сегодня говорили с моим коллегом профессором Барко, и мы оба сошлись во мнении, что да, вот Германия борется с неонацизмом, а в России, разгоняя марш несогласных, практически в последнее время нет никакой информации, а что происходит с теми организациями, которые по сути являются фашистскими. Вот это тоже поле для деятельности для наших правоохранительных органов. Сможет здесь власть показать или нет свое желание бороться с реальными нацистами?
Причем существует масса неонацистских организаций, у которых существует и поддерживается культ именно немецкого нацизма.
Вот я как раз этот вопрос хотел задать Владиславу. Вот вы можете ответить? Я, наверное, для себя не могу на этот вопрос ответить. Почему русские нацисты избрали своей базой нацизм германский, символику, литературу?
Я думаю, что корни в той идеологии, которая восходит еще к неким древнеарийским истокам, и, наверное, это попытка возродить некий российский, если хотите, ариизм, да, то есть некую особенность русской нации и так далее. И, в принципе, надо дать должное идеологической машине нацизма, которая работала достаточно четко, если я использую не совсем литературное слово, оболванивая массы и, в общем-то, подводя достаточно стройную структуру под особенность немецкой нации. По всей видимости, это используется для того, чтобы подвести фундамент под некую русскую, арийскую нацию. Это, конечно, в общем-то, от чистой воды нацизм, неонацизм, с которым надо бороться, и не только разгоняя демонстрантов или преследуя убийц там, таджикских девочек или каких-то еще, а, в общем-то, перенося эту дискуссию на уровень профессиональный и четко проводя водораздел между какими-то понятиями, да, что такое история, что такое русская, российская история, и что такое нацизм и история нацизма.
Потому что было понятно, когда были похожие корни у нацизма и у коммунизма. На уровне восприятия это, конечно, замечательно показал Михаил Ром в фильме «Обыкновенный фашизм». А вот вы, вероятно, знаете, в середине 80-х годов, в ГДР, причем в Восточной Германии, вышло очень интересное исследование, которое называлось «Литература и эстетика германского фашизма». И там тоже проводились эти параллели, и вот я читал, у меня просто действительно волосы начинали на голове шевелиться, что пели одни и те же песни. Только на один и тот же мотив. Только здесь по-русски, а там по-немецки. И самое интересное, что одни и те же песни пели и нацисты, и спартаковцы в Германии, и немецкие коммунисты.
Много было общего. И спортивные движения, и «Готов к труду и обороне», и прочие вещи. Но вот это был пример того, как идеология может реально повести за собой массы, объясняя сложные вещи простыми словами.
Вот идеология, вот то, что когда речь идет о идеологии, мне здесь совершенно понятно. Но когда русские люди в семье, у каждого, наверное, есть погибшие или участвующие в войне, по крайней мере, пострадавшие от войны есть в любой российской семье, вот это в моей голове просто никак не укладывается.
А эти люди не хотят знать и помнить историю.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Михаил Гофман, главный редактор журнала «Франция», и Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований, сегодня в программе. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Саммит России и ЕС. Стоит ли рассуждать, кто кому нужнее? Ближневосточный конфликт, каждый день как время упущенных возможностей, компьютерный мусор и гражданское общество в Америке. «Время и мир» 10 вечера, повторы в 2 и в 10 в субботу. Время московское, а сейчас краткая сводка новостей. Середина часа радио.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия и Европейский Союз не смогли преодолеть разногласия на саммите в Самаре. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что проблемы в отношениях России с любой страной ЕС являются проблемой в отношениях со всем Европейским Союзом. В Самаре в марше несогласных приняли участие около 150 человек. Участники акции прошли от Фонтанной площади до городской набережной. Не лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров, а также руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев не смогли принять участие в марше. Они были задержаны в московском аэропорту Шереметьево перед отлетом в Самару. Руководство русской службы новостей отрицает, что ввело цензуру. Ранее несколько сотрудников информационного подразделения радиохолдинга «Русская медиагруппа» уволились в знак протеста против введения цензуры. Около 130 российских туристов уже третьи сутки не могут вылететь из столицы Таиланда, Бангкока, в Екатеринбург из-за поломки самолета. Как сообщил представитель посольства России в Бангкоке Владимир Пронин, туристы будут в скором времени отправлены домой на резервном самолете. Президент Франции Николя Саркози объявил состав нового правительства. В кабинет, возглавляемый Франсуа Фийоном, вошли несколько представителей оппозиционных партий. К югу от Багдада при взрыве заминированной машины, которой управлял смертник, погибли трое иракских полицейских. В Бакубе повстанцы атаковали сегодня базу сил коалиции, сообщается о 6 убитых боевиках. В Багдаде убиты 2 иракских журналиста, работавших на американскую телекомпанию ABC News. Как сообщается, нападение было совершено в четверг, когда они возвращались с работы домой. По меньшей мере 5 человек погибли и свыше 20 получили ранения при взрыве в городе Хайдерабад на юге Индии. Взрыв произошел в крупнейшей мечети города.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Лабурин. Гости сегодня Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований, и Михаил Гохман, главный редактор журнала «Франция». Под Самарой сегодня закончился саммит Евросоюз-Россия. Наш эфирный телефон 8 800 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 9613333, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Звонок у нас опять с Волги, из города Волжский. Юрий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер. Я звоню к вам из того места, где 64 года назад произошла Великая битва, Великой Отечественной войны. Если говорить о символике, то давайте поговорим о бело-сине-красном флаге, как о фашистском флаге. Ибо под этим флагом против Советского Союза воевали власовцы. Давайте зададим вопрос, могут ли у нас сейчас состояться справедливые выборы после событий 4 октября 1993 года. И давайте уже уточним, является ли фашистской партией такая партия, как «Единая Россия». Вот эти вот три вопроса, пока мы не разберемся в них, дальше ехать будет нельзя. И не надо сравнивать коммунизм и фашизм. Я знаю, как я жил еще лет 30 назад. Повышение цен, обязательное страхование, повышение, установление все более платности образования, разве это не приведет криминогенности нашей молодежи? И давайте сделаем таким образом, что Евросоюз будет терпеть любые нарушения прав человека ради того, чтобы получать нефть и газ из России.
Ну, Юрий Владимирович совершенно прав, я с ним абсолютно согласен в одном, что Евросоюз будет терпеть. Я вспоминаю у Галича замечательные строчки, а у нас природный газ, это раз.
А еще кровь не дороже нефти, да. А нефть нужна позарез.
А нефть нужна позарез.
Того же автора.
Александр Аркадьевич актуален во все времена, а сейчас особенно.
Вы знаете, он даже пугающе актуален, вот я вам скажу.
Угу. Вот. Ну, а насчет того, что было 30 лет назад, ну, в конце концов, не один Юрий Владимирович жил 30 лет назад. Мы тоже тогда жили. И, в общем, все хорошо помним, что тогда было.
Давайте все-таки попробуем поговорить о том, что происходило сегодня под Самарой. Ну, о том, что Евросоюз не готов начинать переговоры о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, было известно еще до саммита. Об этом заявил верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана, который сам, кстати, в Самару не приехал. Ему было важнее получить премию Карла Великого, чем он и занимался в то самое время. Но при том, что господин Солана говорил это с откровенным, как мне показалось, разочарованием, что такая ситуация. Напомню, он сказал, что мы надеялись начать переговоры о новом соглашении между ЕС и Россией на саммите, но, к сожалению, это оказалось невозможным, так как перед нами все еще стоит задача решить проблему, возникшую в связи с запретом России на импорт мяса и овощной продукции из Польши. Так что документ, который должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 97 года, 1 декабря нынешнего года он истекает, начнут теперь обсуждать, вероятно, только неизвестно когда. Правда, господин Чижов, посол России при ЕС, всех успокоил, как раз тоже перед саммитом пояснив, что в случае отсутствия нового согласованного договора между ЕС и Россией осенью этого года с отношением не грозит правовой вакуум, поскольку в нынешнем соглашении прописан механизм его автоматической пролонгации. Ну и зачем тогда вообще стоило копья ломать? Я не понимаю.
Опять. Нет, ну вообще-то люди хотели подписать договор о гарантиях поставки нефти и газа с тем, чтобы в Европе узнавали о каких-то проблемах, о перебоях с поставками, чтобы они узнавали не по показаниям манометра, когда стрелка опускается к нулю, как это было полтора года назад, как это было полгода назад, а вообще-то от своих партнеров и заранее.
Ну, вы имеете в виду положение, которое должно войти в будущий договор?
Да.
Да.
По поводу договора. Баррозо подставился в Самаре. Я надеюсь, что аналитики это прокомментируют. Баррозо пытался доказать и показать, что якобы Россия разыгрывает карту раскола внутри Европейского Союза, и что Россия пытается по-разному относиться к странам-членам ЕС, и ЕС не допустит такого отношения, потому что Россия должна говорить только с ЕС. По всей видимости, господин Баррозо не читал соглашение о партнерстве и сотрудничестве, где записано, что в рамках СПС есть три уровня. Первый уровень — Москва-Брюссель.
СПС — это соглашение о партнерстве и сотрудничестве.
Да, это не политический СПС. У нас просто принято в институте. СПС, соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Первый уровень, да, конечно же, Москва общается с Брюсселем. А второй уровень – это те 27 стран-членов ЕС, с которыми Россия имеет право развивать двусторонние отношения. И, конечно же, если возникают проблемы с кем-то из 27 государств, это двусторонние проблемы, двусторонние отношения, и Брюссель должен относиться к этому как к двусторонним отношениям, пытаться разрешить этот кризис. И мне кажется, что ЕС... Но заняла однобокую, одностороннюю позицию по отношению к Польше. По крайней мере, Владимир Путин сегодня сказал, что якобы, я подчеркиваю, якобы, он сказал, польские коллеги и товарищи уже год не отвечают нам на наши запросы по поводу польского мяса, а с другой стороны прозвучало в средствах массовой информации, что якобы Комиссия Европейских сообществ, отвечающая за поставки сельскохозяйственной продукции, уже предоставила все сертификаты российской стране. Но если ЕС предоставляет, а Польша молчит, по всей видимости, виновата Польша, а не ЕС. Есть третий уровень, который тоже закреплен в СПС в этом соглашении. Это отношения между субъектами, экономическими субъектами, между гражданами, регионами и так далее. Поэтому в рамках данного саммита, наверное, Россия упустила этот момент, чтобы показать, что мы хотели бы, чтобы и будущий договор все-таки регулировал отношения на этих трех уровнях. И по моей информации, в принципе, ЕС согласился. Согласился с тем, что будущий договор, эти три уровня также органично войдут. Я бы, наверное, подсказал бы и ЕС, и российским переговорщикам на то, что, коль скоро существует 27 стран, 27 типов отношений, то, наверное, есть и так называемые лучшие практики, best practice. Только давайте эти лучшие практики двусторонних отношений обсуждать, проводить так называемый бенчмаркинг, исследование лучших свойств тех или иных у наших партнеров и переводить это в практику. По крайней мере, мне показалось, что перед Самарой средства массовой информации в Западной Европе, в первую очередь, наверное, немецкие, стали по какой-то причине сознательно нагнетать атмосферу вокруг не только саммита, но и отношения России и ЕС, пытаясь показать, что Россия сознательно идет на обострение этих отношений, что, на мой взгляд, не отвечает действительности. По всей видимости, все-таки разыгрывается определенная карта, чтобы за счет ухудшения отношений попытаться в будущем в рамках переговорного процесса получить какие-то преимущества. Но, по всей видимости, это идет такая достаточно продуманная кем-то и долгосрочная игра на получение конечного результата в рамках того будущего продукта, который мы называем стратегическим договором.
Вы обозначили действительно главную проблему, которая сегодня омрачает отношения ЕС и России. Это отношения России с восточноевропейскими государствами, с новыми членами ЕС. Ну, я уже упоминал о поставках. Москва ввела запрет на поставки польского мяса, постоянное практически в последнее время дипломатическое противостояние с балтийскими государствами.
Нефтепровод никак не отремонтирует.
Да. И во время саммита европейские лидеры, и госпожа Меркель, и господин Баррозо, в общем, дали достаточно ясно понять, что в экономических и политических конфликтах ЕС будет полностью поддерживать новых членов, потому как в этой организации солидарность. Вот то, о чем вы только что говорили. Почему у России никак не получается начать нормально выстраивать отношения со своими бывшими сателлитами, новыми членами ЕС? Их не то, что... Вот, такое ощущение, что российские дипломаты никак не могут в них увидеть вообще не то, что партнеров по переговорам равных, а вообще партнеров, да что с ними разговаривать. Вот у меня такое ощущение. Оно правильное?
Ну, вот вы сами ответили на свой вопрос. Со своими бывшими сателлитами. Ну и ведем себя как с сателлитами. А это самостоятельные страны, они уже давно независимы, уже пора к этому привыкнуть.
Почему не привыкнуть?
Не можем привыкнуть почему-то.
Это, наверное, две стороны одной медали. Что касается Польши, казалось, что к концу 90-х годов, в конце концов, им удалось преодолеть вот эту вот постсоветскую отрыжку. И, в принципе, оба государства были готовы пойти навстречу предприятиям, компаниям, гражданам, потому что, в общем-то, есть много сравнительных преимуществ, которые могут быть реализованы на предпринимательском уровне. Но вот как-то перед вступлением в ЕС опять политика взяла верх. Какой-то момент бывшим соцстранам было выгодно разыгрывать российскую карту. Но вот у кого-то эта российская карта осталась, вызывая ответную реакцию России на руках, имеется негативную реакцию. Но вот, мне кажется, предположим, со Словакией достаточно хорошие отношения. До последнего времени с Венгрией были достаточно хорошие отношения, динамично развивались. Но посмотрим, что будет с Румынией, с Болгарией. Но мне не кажется, что Россия так уж навязывает некие правила игры своим бывшим партнерам. Вот немцы в сейчас статьях используют слово «вассал». Прямо вот мне больше нравится слово «вассал», и почему-то, хотя, может быть, особенности перевода. Я думаю, это вопрос взаимный. И, наверное, можно подумать о том, насколько Россия, как более сильный партнер, может не замечать этих вот мелких уколов и все-таки стратегически заглянуть в будущее, не обращая внимания на те вопросы, которые не являются, ну, если вы хотите, такими вот определяющими, основополагающими. И, наверное, вот те критики, которые обращают внимание России на эту сторону, правы в этом отношении. И Россия должна быть все-таки стратегическим партнером ЕС и обращаться к ЕС с предложением урегулировать эти конфликты и в Брюсселе, и на уровне двусторонних отношений. А что касается ЕС, ну, здесь хочется просто пожелать флаг в руки господину Баррозе с принятием Европейской Конституции, разрешение внутренних противоречий, потому что, коль скоро сейчас такая идет тенденция, ее надо всячески приветствовать. По крайней мере, у господина Киссинджера появился номер телефона, по которому он может позвонить в Европу и обсудить внешнеполитические проблемы.
Еще одна тема, которая сегодня опять поднималась. Господин Греф, когда завершился саммит, сообщил журналистам, что Россия и ЕС практически договорились в течение ближайших недель решить все вопросы, связанные с вступлением России во Всемирную торговую организацию. По словам господина Грефа, нерешенными остались только два вопроса – экспортные пошлины и железнодорожные перевозки. Как вы полагаете, не слишком ли оптимистичен российский министр?
Нет, это здесь чисто технический вопрос, потому что это вот означает, что все равно подготовка будущего договора идет. Переговоров нет, а подготовка есть, потому что ЕС прекрасно понимает, что нормы и правила ВТО имеют приоритет перед двусторонними отношениями, и ЕС просто будет вынуждена, и Россия будет вынуждена принять все правила игры ВТО. Поэтому здесь это чисто техническое заявление, никакого отношения к экономической дипломатии не имеющего.
Таисия Ивановна из Москвы у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я не хочу вдаваться ни в какие подробности про лютую ненависть к нашей земле. Это все ясно. Но хочу вас информировать, что вот этим так называемым несчастным странам, отделенным сейчас от Советского Союза, выделялись огромнейшие средства, конкретно Эстония, для строительства Новоталлинского порта. Причем там зерновой причал и для переработки скоропортящихся грузов, где холодильное оборудование. То есть это еще огромнее были затраты. Более того, к 80-му году, когда там была регата, если вы об этом знаете, так там намывали территорию. Больше говорить не хочу, потому что такую ненависть, которую испытывают к нам о поляках вообще, они все от рождения рождаются пилсудскими. А извините, маленькая нация, не забудьте в биологии. Есть в биологии маленькие ничтожества под названием ВОЖ, которое несет в себе инфекцию страшную. Вот и проведите аналогию.
Не хочу. Не хочу проводить
аналогию. На что отвечать? Отвечать, в общем, не на что.
Петр из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, я с интересом слушаю вашу дискуссию. Но, по-моему, до тех пор, пока Россия, Украина, Белоруссия не будут инкорпорированы в Европу, в Европейский Союз, все это будет пустое. Так и будем наступать на мозоли, создавать барьеры, где-то будет нацизм процветать. Уж извините, господа, а Латвия и Эстония – это нацистские государства, государства апартеида в чистом виде. Вот. Хотя у России, конечно, тоже рыльце в пушку. То, что
Петр, вы можете мне ответить на вопрос? Если это действительно нацистские государства и государства апартеида, почему же живущие там русские не возвращаются в Россию, предпочитают жить все-таки в Европе?
Да, Владимир, я, значит, отвечу, только меня не выключайте. Первое, значит, Латвия уехала в Россию жить 100 тысяч человек. Значит, 4 семьи, я лично знаю, которые уехали в Псков, моя тетя в Москву, ну, не буду тратить время, да? Значит, каждый седьмой житель Латвии находится, шестой даже, за границей, зарабатывает как может, так? Значит, государство Латвии обещало гражданство всем в 91-м году. Значит, русские не ходили на выборы, 95%. Молча разрешили латышскому населению национальному избрать свой путь развития. Обещание дать всем гражданство не было выполнено. Ну, это бесконечный разговор. Вот, это уже достало всех. Вот, это уже Европа начала понимать. Но я не хочу занимать время. Давайте инкорпорироваться, давайте убирать границы, открывать рынки, вводить парламентскую демократию в России, и все будет нормально. Спасибо вам.
Владислав, пожалуйста.
Прозвучали государства, соседи России, которые являются с 2004 года, как политика была принята, фактически с 2006 года, так называемая европейская политика соседства. Это политика ЕС по развитию особых отношений с соседями России, в том числе с Молдавией, Белоруссией, Польшей, Азербайджаном, Арменией. С прошлого года появилась ЕПС+, соответственно, в область интересов ЕС включены центральноазиатские государства. И здесь есть о чем России поговорить с Европейским Союзом. Если Евросоюз, отпраздновав 50-летие в марте со дня своего создания, говорит о том, что принципы интеграции должны переноситься на другие территории государства, то, наверное, можно было бы поговорить с ЕС о том, а насколько интеграция возможна на постсоветском пространстве, насколько возможна интеграция России с ближайшими государствами, насколько возможно будущее сотрудничество между ЕС и какими-то интеграционными группировками и на постсоветском пространстве. И, по крайней мере, вот, интересно, что аналитики в эти дни они увязали визит господина Путина в центральноазиатские государства, вот именно с этой политикой, европейской политикой соседства плюс, потому что, в общем-то, Россия здесь сыграла на своем поле, обеспечив определенные энергетические сохранения своих энергетических интересов в контексте российско-европейского сотрудничества. Это тоже целая сфера, которая, кстати, в Самаре почему-то не обсуждалась.
Скажите, пожалуйста, вот вы не полагаете, что, может, мы излишне все усложняем, что просто новые члены ЕС, а именно Польша, Литва и Эстония, просто воспользовались очень удобным на данный момент моментом, когда существенного продвижения на пути заключения нового соглашения между Россией и ЕС просто нет. Вот на данный момент просто нет, потому что нет. Потому что если бы демарш этих новых членов был бы существенным ударом таким по Евросоюзу, то я думаю, что и в Польше, и в Литве, и в Эстонии очень хорошо бы призадумались, а стоит ли, можно ли делать столь радикальные заявления. А поскольку никаких катастрофических последствий просто не может быть для отношений между Россией и СТО, и у Польши, и у стран Балтии появилась возможность еще раз о себе напомнить, в общем, подчеркнуть где-то свою значимость, потому что все-таки не секрет, сколько бы господин Барозу и остальные европейские высокие чиновники не говорили о солидарности, все-таки внутри Евросоюза новые члены Евросоюза и старые не равны.
Можно одно замечание? Проблема есть, просто об этой проблеме не говорят. Польша загнала ЕС в тупик своим вето. Все прекрасно понимают, что переговоры должны начинаться, но вот 27 стран, когда любое государство, будь то Эстония или Польша, накладывает свое вето, это фактически патовая ситуация для дальнейшего развития Евросоюза. Польша – аграрное государство. Есть аграрные проблемы. Германия в 2005 году их решила, благодаря госпоже Меркель в декабре 2005 года. Но это означает, что перед ЕС замаячил, если вы хотите это слово, жупел польской угрозы. Когда и Польша, и любое другое государство просто накладывает вето на какие-либо переговоры, и дальше ничего не идет. Это вопрос реформирования Евросоюза в целом. И Польша весьма грамотно поняла свою возможность и свои силы, свои шансы в Евросоюзе. Это действительно центральноевропейское государство, способное влиять на политику Евросоюза.
Но, кроме того, Польша еще и достаточно большое государство.
Крупнейшее центральноевропейское, да.
Михаил, вы что думаете?
Ну, я согласен. На самом деле сложно дополнить.
Вы согласны со мной, что Польша и страны Балтии решили о себе лишний раз напомнить?
Нет. То, что существует польская проблема с блокированием. Ну, а что касается отношений между Россией и балтийскими государствами, между Россией и Польшей, это, опять же, я повторю, это ситуация бывших вассалов с бывшими суверенами.
Это надо будет преодолевать, да.
Еще один звонок у нас из Санкт-Петербурга, на этот раз Лидия Григорьевна. Угу. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте. Вы знаете, я с таким возмущением выслушала звонок предыдущей слушательницы. Я просто хочу вам на это сказать, что вот это именно та публика, которой, к сожалению, много в стране, на которую опирается наш президент. Понимаете? Вот. И, к сожалению, очень много.
Лидия Григорьевна, да. Это издержки свободы слова.
Вот я хочу еще вас сказать, что власть просто сейчас наглеет, потому что на глазах у всего мира арестовать руководителей нашей организации, вот этой «Другая Россия», это просто быть настолько уверенным в себе и уверенным в том, что все останется безнаказанным. Понимаете, и вот мне кажется, что неужели Европа, то есть неужели мы перестанем продавать нефть Европейскому Союзу, если она возвысит свой голос в защиту свободы слова? Мы так же заинтересованы в них, как и они в нас. Спасибо большое.
Только вас хочу поправить, все-таки не арестовали, а задержали. Но в целом, если Лидия Григорьевна согласен, потому что на этот раз спецслужбы даже не потрудились, ну, хотя бы какую-нибудь провокацию устроить.
Нет, они даже не задержали. Они сказали, нет, мы вас не задерживаем.
Ну, в общем, Гарри Кимовичу надо посоветовать внимательнее следить за своими документами, где он их там получает. Еще один вопрос, он важный, а времени остается мало, но тем не менее. Путин сегодня также сообщил, что Россия и ЕС активизируют переговоры по переходу к безвизовому режиму с учетом вступления с 1 июня этого года соглашения об облегченном варианте выдачи виз между Россией и ЕС. Мы активизируем переговоры к переходу в будущем к безвизовому режиму взаимных поездок. Вот в это мне уже совсем никак не верится, при том, что здесь, на мой взгляд, железный занавес выстраивается как раз со стороны Запада. И то, что творится сейчас в некоторых посольствах стран Евросоюза, не во всех, но в некоторых. Когда, например, требуют справку выписку с банковского счета. И когда я заметил...
За 6 месяцев. Да,
и когда я заметил из консульского офицера, такие два слова ему сказал, а как же там тайна вклада? Хорошо, вы сохраняете свою тайну, а я вам не поставлю визу.
Я согласен с вами абсолютно. То, что происходит с 1 января, к сожалению, вызывает большое удивление у граждан Германии, предположим, которые говорят, такого быть не может. Давайте доведем до сведения граждан Германии, как тяжело гражданину России попасть в Германию. Да, я научный сотрудник, я не имею проблем, но мне, честно говоря, вот стыдно перед своими гражданами, которые вынуждены терпеть вот эти все, ну, если хотите, унижения в консульствах. И в будем говорить про немецкое консульство, с точки зрения всех нотариально заверенных документов и тех всех, ну, совершенно мне непонятных требований для простых граждан. Ну, ограничьте наш научных сотрудников, в конце концов. Ну, простые граждане пусть ездят. Если хотите ценности передавать в Россию, так пусть граждане свободно ездят в Европу и узнают эти ценности и везут их в Россию.
И самое главное, что это не решает проблемы. Можно предоставить любые документы, но это все равно не решит проблемы. Это точно такая же глупость со стороны министерств иностранных дел западных государств, которые выстраивают такие препоны, точно так же, как со стороны наших, ну, неизвестно каких структур, глупость то, что делалось сейчас с маршем несогласных.
Раиса Николаевна из Москвы, вы предлагаете русским уехать из Латвии, потому что им там плохо. А почему евреи от нас не уезжают? У них же есть своя историческая родина, им же тоже здесь плохо. Что за глупый вопрос такой? Во-первых, Раиса Николаевна, я не предлагал русским уехать из Латвии, а задавал вопрос, почему русские в большинстве своем жалуются, но из Латвии не уезжают. А в последнем я с вами согласен, что за глупый вопрос такой? Возвращаясь к предыдущему вопросу, а во французском консульстве?
Во французском консульстве...
Вам довольно часто, насколько я знаю, приходится там.
Да, мне приходится довольно часто ездить, и у меня, в общем, этих проблем нет, но когда мне нужно было получить визу для жены и ребенка, вот тут возникли проблемы, особенно когда жена одна пришла в посольство получать эту визу, сразу же, когда молодая красивая женщина появляется, возникает сразу масса вопросов. Она говорит, ну я же еду не одна, я еду с мужем, я еду с ребенком.
Ну, в общем, понятно. Я вам скажу честно, я вот себя человеком почувствовал один раз просто абсолютно полноценным, проходя таможенные контроли пограничные в одной из европейских стран. Вот граждане Евросоюза быстро проходили в специальные окошки только для граждан Евросоюза, а со мной стояла большая группа американцев и канадцев в такой же вот этой длинной очереди, и мы были там абсолютно одинаковыми. Спасибо, это была программа «Время гостей». Владимир Белов, Михаил Гохман. Гохман, вел программу Владимир Бабурин. Через несколько минут буквально итоги дня подведет Андрей Шары. Лидеров «Другой России» не выпустили из Москвы на марш несогласных. Но шествие оппозиции в Самаре все-таки состоялось. А в то же самое время под Самарой Владимир Путин и лидеры Европейского Союза обменялись мнениями об энергетике и демократии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.